Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать в культурном пространстве Солнца Севера. Меня зовут Николай Рутюнов. Сегодня мы продолжим нашу дискуссию в обсуждении указа президента Российской Федерации об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, духовно-нравственных ценностей. У нас сегодня в студии на связи онлайн Роман Викторович Светлов, философ русский. Также в студии Дарья Александровна Дугина, политический обозреватель. Также с нами Владимир Дмитриевич Коваленко, социолог, писатель. Итак, первый вопрос я хотел бы адресовать, Роман Викторович, вам. Что для вас лично значит слова «традиционные ценности»?
Традиционные ценности для меня значит те самые ценности, которые создают общий горизонт согласия и взаимопонимания общества, в котором я живу.
Дарья Александровна, для вас.
Вопрос, конечно, сложный, потому что зависит от такой, от позиции, на которой мы стоим. С точки зрения традиционализма, например, можно было бы ответить, что это некоторая идея иерархии, в которой есть высшее, есть низшее. Высшее — это нечто сакральное, а низшее — это уже проявление этого сакрального в мире. Поэтому в какой-то степени традиционные ценности — это как раз разделение этой концепции, что есть высшее, есть низшее. Как было у Юлиуса Эвола в книге, его основной работе, он выделял как раз вот этот принцип как самый важный для традиции. Традиция — это всегда два мира. А с другой стороны, если мы уже апеллируем к проекту указа, то здесь традиционные ценности понимаются как, во-первых, ценности коллектива, не индивидуума, а именно коллектива. Как правило, традиционные ценности — это именно такое надиндивидуальное, нечто надиндивидуальное, которое, кстати, конституирует индивидуальное, создает его, потому что человек без традиции — ничто. И, собственно, можно также говорить о том, что традиционные ценности — это тот же традиционалистский взгляд на примат сакрального, на то, что это сакральное находится где-то в высшем мире и проявляет себя в нашем мире человеческом, если уже апеллировать, ну, к такому традиционалистскому вокабулеру и словарю.
Спасибо. Владимир Дмитриевич, а для вас что такое традиционные ценности?
Я сегодня выступлю, наверное, таким трикстером. Я буду больше задавать сам вопросов, чем на них отвечать. Потому что сама по себе традиция, что самое, да, вот такое сложное, это то, что постоянно меняется. То, что постоянно обновляется и каким-то образом структурирует, вот как правильно было сказано, пространство вокруг нас. Создает некую иерархию и некие институты. И поэтому традиционные ценности, а скорее всего те ценности, у которых есть преемственность, которые видоизменяются и которые действительно позволяют нам понимать наше место сейчас, здесь, наше прошлое и, в общем-то, горизонт нашего будущего. Это не какое-то определение, а скорее вот мое понимание этих ценностей. Ну и если в таком уж простом понимании, то это какие-то такие ценности модерна, которые нам всем так или иначе знакомы или присущи. То есть это ценность вот такой вот модернистской семьи, да, папа, мама, дети, союз мужчин и женщины, там вот любовь к отечеству, культура национальная. То есть мне кажется, это такое узкое понимание этих вещей, да, вот. Теперь я себя услышал.
Кстати, в указе есть даже ответ на этот вопрос. Там причисляется определение традиционных ценностей. Здесь действительно смешиваются разные установки. В том числе мы видим этот традиционалистский лозунг примата духовного, приоритета духовного и материального. С другой стороны, мы видим, например, права и свободы человека. Довольно противоречивые вещи, потому что права человека — это довольно современная конструкция модерна, как раз эгалитаризма, эпохи уравнения. А приоритет духовного над материальным — это все-таки эпоха традиционалистская, традиция. Эпоха живой традиции, поэтому здесь есть тоже некоторые интересные дискуссионные моменты в самом указе. Как будто бы здесь сочетаются разные парадигмы и терминология разных эпох.
Роман Викторович, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли вообще сохранять традиционные ценности? Ведь времена-то меняются, эпохи меняются, и, как Дарья Александровна отметила, даже в указе перемешаны те представления о ценностях, которые присущи, скажем, двум парадигмам.
Никогда не бывает монолитной эпохи, монолитной культуры. Все культуры гибридные. Вот. Мы сейчас выделяем какой-то один фрагмент, например, из прошлого, и говорим, вот это эпоха просвещения, это эпоха рационализма, эпоха прогресса и так далее. А нет, это эпоха вместе с тем масонства, разнокрейцерства, мистики. Вот, представляем о том, что прогресс приводит к чему-то худшему, Жан-Жак Руссо. Поэтому то, что высказано в указе, это не смешение двух языков, двух разных эпох. Это на самом деле вот такая гибридность той ситуации, в которой мы находимся. И любое сознание человека точно так же гибридно. Внимательно посмотрите на то, что мы говорим и делаем, мы увидим, что мы зачастую противоположные в разных контекстах, противоположные позиции высказываем. Поэтому это не смешение, это, я бы сказал так, это проявление того, в чем мы с вами находимся сейчас. Права человека, свобода, вне всякого сомнения, духовное, превалирование духовного над материальным, с другой стороны. Сохранять традиционные ценности не сохранять. Они действительно эволюционируют. Но достаточно вспомнить американских неоконсерваторов, вот, Лео Штрауса и его последователей, которые, они либералы, вместе с тем консерваторы. Потому что свобода – это ценность, которую надо сохранять. Ну, я упрощаю ситуацию, конечно же. Поэтому они консерваторы, любым способом. Вот, поэтому они эволюционируют, они видоизменяются. И традиция – это та самая история, которая также постепенно эволюционирует. Но она никуда не исчезает в то же самое время. Если мы не будем пытаться постоянно осознавать, в каком обществе мы живем, и какие инструменты есть, которые позволяют нам с вами понимать друг друга, ну и сохранять значимость друг друга, да, в наших глазах, то общество распадется. Поэтому, да, традиция меняется. Да, под словом «свобода» в XIX веке понимали совсем не то, что понимают сейчас. Под словом «духовность» в XIX веке понимали совсем не то, что понимают сейчас. Под словом «духовность» церкви православной понимают совсем не то, что про это говорят философы, говорящие о духовных традициях России. Но, тем не менее, это надо сохранять. Это позволяет нам с вами понимать друг друга, слышать друг друга. Хотя, коллеги, так вас и не вижу.
Владимир Дмитриевич, а какое ваше отношение к данному вопросу?
Оно очень сложное, потому что, с одной стороны, действительно, ценности – это понятие, и вообще традиции, они очень размыты, и под модерном мы можем понимать очень разные вещи, и под ценностями этого модерна. То есть для кого-то это будет образец, например, да, коммунистического строя, для кого-то будет образец национального государства, для кого-то либеральной демократии. Но то, что меня, по крайней мере, как мне это видится, да, что сейчас мы видим то, что фиксируют очень многие мыслители, в том числе Александр Гильевич очень хорошо про это говорит, это нивелирование личности. То есть человек превращается постепенно в машину, который имеет набор фраз, набор алгоритмов, которыми он пользуется в своей жизни. И чтобы это понять, ну, достаточно посмотреть, например, на многие современные произведения литературы, где есть какие-то очень такие заученные фразы, вроде «проработка травмы», какие-то вот еще вещи, то есть, или на какие-то курсы, где людей учат этому, что вот просто набор каких-то механистических действий, блок-схем, которые они соединяют, из этого получается или роман, или жизнь. И вот эта вот механизация человека, она действительно пугает. И мне кажется, что традиционные ценности – это как раз-таки очень прогрессистская вещь. Почему ее воспринимают негативно, странно, да, как-то так. Потому что это идея личности, личности именно в таком автономном понимании, да, сентиментальном, возможно, христианском, но христианском не в каком-то там, да, жутком смысле, а наоборот, в максимально положительном. Идея автономии, идея самодостаточности, идея свободы выбора, свободы воли, человека как индивида, в первую очередь, человека как частью этого общества, как, да, вот, острова в море бытия. Поэтому мне кажется, что вот это завоевание Европы, это завоевание христианства, это завоевание эпохи Просвещения, его необходимо не просто охранять, за него необходимо сражаться в прямом смысле, да, то есть говорить, что это то, что наша цивилизация принесла в мир, то, чего никогда ранее, возможно, не было, но тут есть разные точки зрения, да, и то, за что стоит бороться, чтобы человек не превратился вот в эту вот машину. Ну и большинство людей не превратилось, как мне кажется, опять же.
Вчера Никита Синдюков высказал интересную мысль, то, что сегодня традиционные ориентиры, они выглядят очень так по-панковски. То есть консерватизм как раз-таки обретает свою вторую жизнь сегодня в этом смысле и является авангардным по отношению как раз-таки к той общей линии, которая может быть видна из, скажем, из кинофильмов, из продукции Голливуда и в целом из той модели, собственно, которая может быть названа там леволиберальной. Вот. И хотел вас, Дарья Александровна, спросить, как вы считаете, какая самая главная угроза сходит для русской культуры как раз-таки, вот, может быть, из информационной среды, из культурной среды?
Роман Викторович очень точно подчеркнул, что традиционные ценности действительно в какой-то степени гибридны. Они смешивают разные эпохи, берут из них разные компоненты. В частности, благодарю за деконструкцию как раз тех формул, которые мы произнесли, про права человека, про как раз детализированный акцент на просвещении, что просвещение было совершенно разным. Некоторые просвещенцы, как Руссо, были в какой-то степени противниками даже такого прогресса технического и призывали к возвращению к природе, а другие, собственно, исповедовали другое мировоззрение, которое привело в значительной степени к последующему формированию и постмодернистских практик, практик деиндивидуализации и распада индивида. И мне кажется, что вот эти гибридные традиционные ценности, они как раз и противостоят ценностям, о которых сказал Владимир. Это ценности, которые размывают человека, ценности, которые в целом, можно сказать, представлены в постмодернистских практиках. Единственное, что в постмодернизме тоже можно заметить разные интересные черты традиции. Но, тем не менее, если обобщать и немножко симплифицировать, превращать все в блок «друг-враг» и возвращаться как раз к вашему вопросу, то можно сказать, что традиционным ценностям и то, что под ними сегодня понимают, и включая и понятие модерна, и ценности традиции, им противостоит понятие ценности постмодерна. Ценности, которые уничтожают человека, уничтожают личность, которые декларирует необходимый распад человеческого на фрагменты. Это и идеи тела без органа, тела без органов, это идеи, например, Тима Мортона о необходимости фрагментации телесности и его даже непосредственный выход на выступление в гараже, когда он приезжал в Россию, когда он начал разговаривать со своей рукой. То есть это довольно практики, которые направлены на то, чтобы уничтожить целостное. Таким образом, мы видим некоторое противостояние. Есть некоторая традиция, есть традиция, традиционные ценности, гибридные, которые выступают за некоторую архаизацию, за некоторый коллектив, за нечто целостное. И есть нечто фрагментированное. Соответственно, естественно, это сейчас идет со стороны культуры. Мы находимся под гнетом культурной гегемонии Запада. Об этом очень тонко писал Грамши, который говорил о том, что закончена эпоха управления через политику, теперь вся основная система управления строится на культуре. Тот, кто контролирует культуру, непосредственно выигрывает в этом обществе и обладает властью над обществом. Собственно, все, что происходит в нашем российском обществе, если смотреть фильмы, анализировать последних лет, основные, мейнстримные, анализировать поп-культуру, сцену именно основную, анализировать в том числе и те философские направления, которые сейчас массово исследуются неокрепшими умами, это, как правило, философия крайних резких радикальных феминистских практик, это философия постмодернизма, объектно-ориентированной онтологии. Вот эти ценности, эта культура как раз противостоит традиционным ценностям. Интересно, Владимир сказал, что традиционные ценности — это в том числе и там семья, да, то есть отец и мать. Дело в том, что в 2013 году я во Франции участвовала в митинге против принятия гей-браков. Тогда закон Табирак принимался на правительственном уровне, и были дискуссии. Вышел 1 000 000 человек на улице Парижа в мае 2013 года с лозунгами «Un père, une mère, c'est complémentaire». Тогда для меня это было очень странно. Переводится это как «мама и папа – это комплект». Я думала, ну, довольно странное, банальное высказывание, которое, в принципе, А равно А, то есть оно ничего нового не сообщает. Но оказалось, что спустя некоторое время, уже во Франции, когда приняли закон о гей-браках, начали говорить всерьез о переходе к родителю 1, родителю 2, родителю 3, в суррогатных формах материнства. И дальше довольно быстро, наверное, за несколько лет ситуация изменилась, и уже un père, c'est complémentaire, стала некоторой формой экстремизма. Да, и сейчас это баланс, то есть сейчас то, что происходит во Франции, это некоторая балансировка. Есть те, которые считают, что это не экстремизм, пытаются это доказать, а есть те, кто считает, что это уже заявление слишком патриархальной культуры. И, например, даже левый Жан-Люк Меланшон уже говорит, что надо как-то помягче говорить по поводу семьи. Не всегда, не все так просто.
Хотя еще могу сделать такую заметку. В терминах неограмшизма та ситуация, которая была в Париже, вами описана, с выходом 200 тысяч людей, или даже больше,
миллиона
людей на улице, она может быть воспринята как стихийная контргегемония. В этом отношении гегемония осознанная – это как раз-таки понимание тех, кто ведет борьбу, контргегемонистов, ведущих борьбу с гегемонией, того, что это всего лишь некоторый блок в ряду. То есть отдельно семья и ее защита не имеет долгой перспективы. Здесь как раз-таки нужно подходить к этому, скажем, комплексно и понимать то, что в этом ряду стоят также и другие важные вещи, и это можно защищать и нужно защищать только целокупно. Роман Викторович, хотел бы к вам обратиться. Подскажите, пожалуйста, а каково ваше отношение к указу данному, вот лично ваше отношение, согласны ли вы, например, с трактовкой традиционных ценностей, которые там указаны?
Во-первых, коллеги, я очень рад вас видеть. Я вас увидел, наконец, вы такие прекрасные. Вот, рад, что могу не просто слышать, но и глядя в глаза, так сказать. Что касается указа президента, ну, мое отношение заключается в том, что такого рода документы, конечно, должны быть вычищены и проговорены таким языком, который не оставляет каких-либо двояких толкований. Вот мне кажется, что здесь есть еще такого рода для двояких толкований почва. И это не только вот в той действительно, Дарья, отмеченной двойственности, не только ей, да, вот двух разных языков, вот, которые мы-то можем понять, что это нормальная двойственность, но разного рода коллеги наши быстро не от внимания обратят. Вот. Ну и это первый момент. Вот. Второй момент, с чем я совершенно согласен в этом указе, в том, что необходимо постараться прочертить какую-то вот границу между тем, что позволяет нашему сообществу существовать в нормальном режиме, я уже буду таким минималистским языком говорить, взаимопонимание, и сохранять вот ту самую вещь, которую христианство создало и которую проговорил Иммануил Кант, да, другой как ценность, а не как средство, против превращения другого в средство. А вот это вот усреднение, машинерия человека, это все-таки превращение другого в средство и отказ другому на свободу. Вот. Это, действительно, всякое сомнение, позитивная сторона данного указа. Но, честно говоря, если бы я имел отношение к его написанию, а там явно какая-то группа экспертов это делала, то я бы многие вещи сформулировал по-другому.
На данный момент, кстати, этот указ находится в фазе разработки, то есть это проект указа, он обсуждается. Возможно, даже мы можем сформировать какую-то инициативу по дополнению его, потому что сейчас идет голосование по нему на сайте. Mm-hmm. Так как у нас сегодня произошло довольно много интересных нюансов, в том числе по детализации там, парадигмы, то мне кажется, что, возможно, мы можем даже как-то посодействовать или поспособствовать.
Я думаю, да.
Уточнению формы.
Это того стоит. Роман Викторович, кстати, если у вас будут идеи, которые вы готовы были бы высказать сейчас или потом, как раз таки по формулировкам, то будем рады их услышать, либо увидеть.
Вот. Спасибо большое, спасибо. Тем более, что сейчас эта вся история достаточно серьезно касается вузовского образования в университетах, вот, потому как те формы воспитательной работы, которые, ну, последние годы предлагались и каким-то образом реализовывались, они действуют, мягко говоря, не очень хорошо. Вот. Поэтому, видимо, сейчас будет разработка воспитательной деятельности, в том числе патриотизма, в более такой, как бы я сказал, манере современной, приближенной к современному молодому человеку. И здесь, мне кажется, такой один из инструментов, который необходимо использовать, это вот то, что все называют словосочетанием критическое мышление. Потому что критическое мышление – это не только умение выстраивать собственную аргументацию, избегать ошибок, но еще и понимать, какова природа, каков источник ошибок, каков источник ошибок во мне, как в индивидууме, каков источник ошибок в обществе, каков источник ошибок в тех людях, которые специально нас к этим ошибкам склоняют. Эти ошибки касаются не только форм рационального нашего поведения, но и ценностной сферы. Мне кажется, это вещь, которая как раз очень интересна молодежи, потому что они видят прямые буквально инструменты и способы решения каких-то своих проблем. Ее можно как раз использовать именно вот в ценностном воспитании, в сохранении эволюционирующегося, меняющегося, гибридного, тем не менее объединяющего нас всех в ценностном горизонте.
Спасибо. Спасибо, Роман Дмитриевич. Владимир Дмитриевич, а как выстраивается ваше отношение к данному указу?
Так как я сегодня сказал, что я займу такую позицию немножко трикстера, вспоминается старая притча, байка про Кубу, где Че Гевара, когда он занял какой-то пост бюрократический, я не помню какой, когда были проблемы в порту, он говорил, что их можно решить введением там немедленно коммунизма. И, в общем, не хотелось бы, чтобы какие-то указы, они становились вот таким вот введением коммунизма повсеместно и, да, вот указами по каждому поводу. А все-таки первичные институты и культура, и вот вопрос в них, то есть умеем ли мы эти институты выстраивать, умеем ли мы с ними работать, можем ли мы действительно, мы как общество, как экспертное сообщество, как часть государства, да, в какой-то мере, эти институты менять и делать их общепринятыми, потому что там есть один момент, я его не помню, как он точно звучит, но, грубо говоря, по поводу доверия органам правопорядка. И здесь, безусловно, важно и закрепить это в указе, но в то же время сделать так, чтобы эти органы правопорядка, они были сами по себе, без указов, без каких-то дополнительных профилактических мер, восприняты населением как, скажем так, их первичный защитник, да, их, грубо говоря, такой вот, ну, то, что работает на их благо. Потому что у нас много проблем, и я думаю, что эти проблемы не только в органах правопорядка, но и вообще в нашем всем таком вот российском бытии сейчас, после эпохи 90-х, присутствуют. Поэтому здесь вопрос все-таки в том числе в правильном выстраивании и административной работы, и, скажем так, неких общественных институтов. И в этом плане очень верно было сказано по поводу работы с молодежью. Мне вот видится, что в последнее время очень такой положительный сдвиг в этой сфере, потому что очень много проектов для молодежи, вроде там вот той же, ну, молодежи, Росмолодежь, да, там всякие проекты вроде Тавриды, Артмастерс и так далее, которые действительно ребятам дают возможность и как-то, во-первых, раскрыться в России, и увидеть, что есть очень много талантливых ребят с других регионов, и в том числе себя попробовать на новой нише и получить некий социальный лифт. Потому что очень многие увлечения там, наркотиками, какими-то разными другими влияниями и веяниями исходят из того, что люди не видят какого-то выхода, разочаровываются в жизни, да, и вот ударяются в этот танатос, в саморазрушение, и это очень большая проблема. Здесь вопрос в том числе не только ценностей как таковых, потому что, да, мы знаем историю о том, как многие люди очень ценностно ориентированные там, впадали в алкоголизм и так далее, тоже очень много подобного. Ну, действительно, бывает.
Я вспомнила английского поэта Дилана Томаса, который я сейчас с опоением читаю. Он, к сожалению, сам разрушился в связи с цивилизацией современности.
И поэтому, как бы не был человек духовно богат, его бытие, к сожалению, влияет на его сознание. Не определяет, но влияет. И поэтому некий баланс, да, между тем, как мы работаем с человеком, как мы помогаем каждому гражданину себя ощущать в этом мире, достойно жить, это связано в том числе и с его поведением. Потому что все-таки, когда все в жизни хорошо, мало кто решает удариться в такой водочный жесткий алкоголизм или в суррогатный, тем более, алкоголизм. Там уже скорее вопрос в том, как бы там купить бутылочку кальвадоса или кальвадоса и выпить ее там вечером за хорошей сигаркой. То есть тоже некий паритет с выполнением, да, с работой на местах, я бы его вот актуализировал. Вот.
Я, признаться, этот указ воспринял как возможность работать снизу, с чиновничеством. То есть, опять же, вот ту проблему, которую вы очертили, ее можно таким путем решать. То есть, например, если мы видим, что где-то там даже на уровне субъекта деньги выделяются, предположим, на мероприятия, которые как раз напрямую не связаны с с работой с молодежью, а знаете, такие, как частенько любят проводить, ну просто отчетные, да, там, не знаю, вышли девушки в мини-юбках и кокошниках, это назвали русской культурой. Мне кажется, что как раз-таки, если этот указ будет принят, то мы, собственно, снизу, да, как общественники, можем писать, например, какие-то органы и говорить им, что смотрите, вот у вас эти мероприятия, в чем их суть? Давайте, может быть, проведем мероприятие, которое, это, скажем, будет нацелено действительно на проживание культуры, например. Да? Вот если даже брать пример русской культуры, то какие-то вещи, связанные непосредственно там с, ну, если мы берем традиционную русскую культуру, прямо там, в крестьянском развороте, то это проживание праздника. То есть, прям, чтобы человек праздновал праздник, например, а не видел то, как ему о нем рассказывают. Это вот два разных пласта. И мне кажется, что как раз-таки указ такую базу дает. А вот хотел бы вас, Дарья Александровна, спросить, как вы думаете, собственно, какие, так скажем, с введением этого указа могли бы быть изменения в политике внутренней и внешней, может, даже?
Вы знаете, мне еще кажется, что важно добавить по поводу определенного такого философского стартапа. Владимир сказал, что есть Таврида, есть разные проекты сотрудничества, которые успешны. Они как раз работают над тем, чтобы вернуть нашу культуру в русло нашей традиции. То есть и все там разные модные показы, которые делаются на Тавриде, и живопись, которая там рисуется, все это каким-то образом так или иначе связывается с русским, с территорией, на которой идет работа, и контекстуализируется. А вот возник у меня вопрос, когда я задумалась по поводу философии. Ведь философия к нам приходит совершенно безбарьерно. Мы не обладаем критическим чувством, и фактически из-за того, что мы были жертвами смены двух эпох, мое поколение пострадало от смешения. С одной стороны, очень моден постмодернизм, сейчас появляются новые объектно-ориентированные философии, которые предполагают уже не просто алкоголь, кальвадос и сигару, которые предполагают уже полную деструкцию сознания, причем даже именно то, о котором вы сказали, как суррогатное, или даже вообще без с применением веществ, что еще страшнее, потому что современная психология, которая возводит в культ в ТикТоках, например, понятие там ресурса, жить в ресурсе, в моменте, в некоторые еще, ну там страшные совершенно категории есть, там вот эти вот категории абьюзерства, которые на нашу почву ложатся совершенно неестественно, все это требует создания некоторой философской контргегемонии. Да, у нас есть культура, у нас проявляется контргегемония в культуре. Кокошники, знаете, я могу сказать, что это сейчас уже становится не просто каким-то таким посмешанным полком, когда, например, кто-то надевает эти кокошники. Но это становится общим трендом, и это, в принципе, выходит даже на подиумы. Сначала через какие-то консервативные круги, когда девушки, например, там, в какое-то общение это носят, или, может быть, даже в каком-то культурном центре, потому что в той же Листве, куда я сейчас направлюсь читать лекцию, там продаются эти кокошники, и носить там их стало уже модно, символом того, что ты свой. То есть это некоторый элемент вхождения в это комьюнити. Вот. Но с кокошниками все понятно, с музыкой все понятно в целом. Есть группы, которые уже работают в линии контргегемонии. А вот что делать с философией? И здесь главный вопрос, что нам нужна проработка наших основ. Тот же Серебряный век – это величайшая база для постижения русской культуры. Да, нам сложно сейчас читать работы 18-19 века, нам сложно ходить в античность, например, греческую, это требует особой концентрации. Но хотя бы начать прикасаться к античности через тексты Мережковского, те же поэтические работы всего круга, через тексты Соловьева, через тексты Иванова, или даже я вот хотела бы поделиться недавним опытом освоения Свинцицкого, который оказался противник как раз религиозно-философского общества, который оказался в чем-то даже похожим на Жоржа Батая, потому что он доводит нигилизм до уровня абсурда. Его главный герой в повести «Антихрист» — это сомневающийся, колеблющийся, который доходит до фазы абсолютного отрицания божественного, у него все рушится, и он обретает новый мир. Ну, фактически такое развитие и того, что было описано Достоевского. И я считаю, что в первую очередь необходимо работать с философским наследием, с философией, потому что если мы будем обращать внимание на кокошники, действительно, Коль, вы сказали это, что это будет лишь внешняя картинка. Да, это уже точка входа, но вот за кокошником должна следовать уже предельно последовательная лекция про, например, философские основания Серебряного века, мистику, соборность, идею Софии с расшифровкой. Ну а через Серебряный век, я думаю, как в арку мы можем войти и прикоснуться к миру античности. И чем дальше мы туда будем идти, тем больше мы будем находить аллюзий, тем больше мы будем сталкиваться с традицией. И вот через эту точку входа, я думаю, что мы можем начать создавать наше некоторое пространство контргегемонии.
Понял, спасибо. Только я имел в виду, что кокошник глупо сочетается с мини-юбкой. То есть, например, ваш прекрасный наряд, он, скажем, был бы дополнен кокошником. И это было, смотрелось бы гармонично.
Напоминаются кокошники, которые одевали болельщики сборной России в 2018.
Ну, это совсем шикарно.
Прекрасно, безусловно, особенно вспомнив наше общее, да, Александр, любовь к античности, возвращение туда. Вот. Можно я попытаюсь немножко снизить, если нажать разговор, к неким практическим вещам также, о которых тоже шла речь сейчас, безусловно. Ну вот если мы с вами, я сейчас не свою даже процитирую одного своего коллегу, который говорит совершенно правильно, что для того, чтобы студент, приходя на первый курс, не растерял все то, что его по поводу России, что ему говорили в школе, вот это вот в семье нашей, уважительное отношение к прошлому, для этого необходимо, во-первых, чтобы вуз был чистым, чтобы туалеты были чистыми, чтобы туда можно было спокойно зайти, и чтобы преподаватели были современными, и чтобы они занимались с интересом собственным делом. Чтобы они действительно учили тому, ради чего человек туда пришел молодой. Ну и третий момент. Вот уже начинается вовлечение человека в некоторого рода деятельность. Проектная деятельность в ВУЗе, в том числе проектирование собственной специальности, участие в научной деятельности в ВУЗе и участие в общественно-массовых мероприятиях. Не ради галочки. Я прекрасно помню, как в одном из ВУЗов, в которых я работал ранее, попытались люди, являющиеся управляющими воспитательной работой, на Пасху вывести как можно больше студентов на южный берег Ладожского озера для того, чтобы там разжечь костер, прыгать через них и повязывать друг другу галстуки. При этом, внимание, посвящая друг друга в комсомол. Вот как вам такого рода вариант культурно-массовый? Каждое подразделение должно было выставить как можно больше студентов. На Пасху. Пришлось поднять скандал. Кто хочет, может ехать, безусловно, повязывая галстуки комсомольские. Да? Чувствуете суть анекдотизма ситуации. Вот. Но только те, кто захочет. Вот такого рода мероприятиями сейчас переполнено вузовское и школьное образование. Переполнено. Это вызывает отрыжку, отторжение. И поэтому даже слово «патриотизм» вызывает сейчас негативную коннотацию у молодежи. Не потому, что они не патриоты, а потому, что все это внешней формой, вы знаете, позднесоветской комсомольской деятельности представлено. И действительно, бытие определяет сознание. Ну, это так, действительно. Сознание тоже определяет бытие. Это же диалектика, как нас учили великие немецкие, а до этого греческие философы. Ну и бытие определяет сознание. Вот. Если, это то же самое, что касается деятельности чиновничества. Если полиция – это будет та служба, которая нас бережет, они, если будут служителями закона, а не собственного места или чего-то еще, это будет прекрасно. Это будет очень важным шагом в пользу развития патриотизма. И это и есть как раз те самые традиционные ценности. Нужно соблюдать закон. Нужно совершать мероприятия не ради галочки, а ради содержания. Полиция должна помогать людям, а не стричь с них купоны. Вот, есть, вот это и есть те самые традиционные ценности, которые будут склеивать наше общество куда более реально, решительно, чем самые красивые слова с самых красивых трибун.
Вот по поводу все-таки вернуться, да, к девушкам в мини-юбках, потому что мне кажется, в этом ничего нет. И в кокошниках, да, обязательно. Одно без другого не бывает. Потому что как раз-таки вот правильно было подмечено, что патриотизм воспринимается как что-то негативное, там, мракобесное, средневековое. А как раз-таки вот там многие проекты, в том числе уже упомянутая «Листва и черная сотня», показывают, что да вроде как бы и нет. То есть ты можешь сделать себе татуировку, но в то же время ты можешь там быть вполне
очень хорошим семьянином, сидеть в кафе там, в каком-нибудь с каким-нибудь хорошим компьютером, работать и в то же время быть абсолютно современным русским человеком, да, имея некую вот как раз таки автоавтономию, где вот твое погружение в это массовое потребление, без которого, к сожалению, да, мы просто не можем, нам тогда только в лес, в скит куда-то, да, там, и самому там что-то выращивать, мы не можем без этого жить. И поэтому вот тут вот как раз вопрос в той точке входа и точке автономии. Но что меня вот, то, что я в принципе хотел тоже сказать, вот Роман Анатольевич очень правильно выразил по поводу университетов и школы, у нас сильно проседает образование, потому что Россия очень сложная страна, очень экзотическая на самом деле, с очень сложной историей, но при этом с очень великой культурой и очень, по идее, как казалось бы, таким вот наследием, которое должно нас балансировать и сдерживать, да, то есть, что, по идее, вот сама эта культура, она должна вырабатывать некий такой запас, ну, гордость, что ли, или просто самопонимание людей. Как это есть, например, у народов многочисленных Латинской Америки. То есть, у кого не спроси, хотя, казалось бы, я не хочу сравнивать, но по количеству там очень больших писателей, каких-то изобретателей, эти страны не всегда могут с нами соперничать, но у них есть некая манифестация. То есть, они понимают проблемы своей страны, они понимают там проблемы, связанные с какими-то там преступностью, там, грязью в городах и так далее. Вы это все знаете и без меня. Но, опять же, есть некая вот граница, до которой они готовы говорить, что у нас все не особо хорошо, и после которой уже начинается как бы переход границы, уже как бы задевает за живое, за их культуру, за их там какие-то танцы или прекрасную латиноамериканскую литературу или так далее. То есть либо там образование построено так, что изначально людям говорят и продолжают говорить, что они часть какого-то сообщества, которое имеет некие референсы. Либо это воспитание так находится. Вот мне кажется, у нас еще благодаря и 90-м годам, и нашей сложной истории выработан такой национальный, что ли, комплекс. Да? Мы себя боимся, мы себя стесняемся. Мы вот как-то боимся принять, что мы имеем свои плюсы и минусы, у нас что-то хорошо получается, что-то плохо. Что мы не самые особенные на Земле, так плохо бывает только у нас, или так хорошо бывает только у нас. Да, вот есть два лагеря, то есть вот либералы и ватники, да, условно говоря, западники и славянофилы. У нас либо все очень хорошо, либо все очень плохо. Так нет, вроде есть и плохо, и хорошо, да, вот было одно, было другое. Ну, то есть вот какого-то понимания истории и понимания себя в контексте этой истории, вот оно отсутствует, к сожалению. И люди относятся во многом к этой истории как к чему-то, как раз, что они в школе прошли, и все, это их не трогает, они это не проживают, не переживают, для них Достоевский и Толстой там, и прочее, это лишь какие-то там, вот, образы, такие симулякры, я не знаю, как это, там, медиа какой-то такой поток. То есть они не живут в этом контексте, они живут в контексте каких-то вот таких вот медиапотоков современности, там, сериалы по ТНТ, ТикТок, покурить, бросить бычок на землю, припарковаться на газоне. То есть человек абсолютно не вовлечен в эту культуру, он себя не чувствует частью. И это, вот, мне кажется, как раз-таки наследие 90-х, вот этого большого проседания. Сейчас есть какие-то подвижки, но без того, что озвучил Роман, без этого никак, мне кажется, сдвигов не будет, и молодежь просто, и дети будут воспроизводить ту модель, которую они будут видеть. И ее ломать очень сложно.
Я, кстати, Владимир, даже не знаю уже, кто способен досмотреть сериал от начала до конца, потому что даже в моем случае я отвлекаюсь на телефон. И, кстати, в ТикТоке есть разные новые тенденции. В частности, там сейчас есть движение русских, которые пытаются как раз воспроизводить там какие-то либо древние культы, либо как-то, то есть попадаются о каких-то славянских праздниках рассказывать, либо какую-то моду славянскую тоже показывать, либо православную. И ТикТок в этом смысле довольно интересен. Мы с нашим общим другом Павлом Тугариным, с Владимиром, ну, с тобой, тоже с нашим общим, да, коллегой, который занимается китоведением, говорили про ТикТок, и он отметил замечательную вещь. Кто разработал ТикТок? Китайцы. Как они живут? Они живут так, что у них нету нового, они живут в некоторой вот вселенной вечности. У них есть какие-то повторяющиеся иероглифы, повторяющиеся времена, сюжеты. И, собственно, ТикТок, в принципе, если рассматривать его с точки зрения традиции, сейчас я цитирую Павла Тугаринова, я думаю, он лучше расскажет, но тем не менее, тоже интересная мысль, что он тоже на самом деле двойственен. С одной стороны, там сейчас действительно откроешь, там будет деструктивная лента, не пойми чего, бессодержательного, от чего сознание совершенно фрагментируется, и даже человек 29 лет может там на какое-то время задержаться. А с другой стороны, там есть и положительные тенденции, и этим оружием тоже можно пользоваться. Например, там моя подруга делает тиктоки, где описывает, ну это, конечно, очень страшно звучит, но какие-то, например, каких-то древнегреческих философов вот в этих, в этой минуте. И хорошо, это плохо для, может быть, философов, студентов философских вузов, но это хорошо для тех, кто никогда философией не интересовался, который, возможно, через это к ней придет. Еще очень важно, хотела бы отметить замечание, оно касается скорее вообще фундаментального обсуждения этого указа, проекта указа. Я вспомнила государство Платона, в котором идеальное государство Платона, в котором указы и законы были законами Аполлона. А что это значит? Ничто иное, как законы дельфийские, то есть законы, которые еще необходимо истолковать. То, что приносит пища, она приносит... Да, собственно, как раз пифия говорит нечто крайне пространное, некоторое каноническое высказывание, которое непонятно простому человеку. И то, что мы сейчас с вами делаем, Роман Викторович, как он детализирует, как он, выходя из вот этого анализа, какие философские концепции в каждом определении традиционных ценностей, вот как мы говорили вначале про Руссо, про разные версии просвещения, как он спускает к нашему материальному миру, и уже мы заканчиваем как раз по поводу благоустройства университета. Вот это тот точный пример, как вообще философы должны работать, что они берут некоторый пространный конический указ, в данном случае это вот этот проект, в котором действительно есть некоторые интересные формулы из разных эпох и разные градусы, там разные термины, и он их конкретизирует, он их поясняет, и он их описывает уже простым людям, уже студентам, уже людям, которые принимают решения, и даже чиновникам. Вот необходимость такого рода, знаете, психопомп или вот человека, который будет осуществлять перевод, очень важно. И не случайно я вспоминаю Платона, именно в идеальном государстве законы должны были быть еще истолкованы. Вот мы в какой-то степени сегодня с нашим семинаром по деконструкции и с Романом Викторовичем, которого я бесконечно рада видеть, мы осуществляем эту сложную работу и деятельность. Поэтому здесь работы очень много. И ее надо делать.
Два слова буквально. Ну, во-первых, полностью соглашусь, опять же, Платон в законах прямо говорится, в диалоге закона, да, что законы должны быть с преамбулой, объясняющей, почему именно так, а не как иначе. А вот такой любопытный момент, действительно, вот Дарья Александровна правильно заметила, ТикТок – это китайская история, да, вот Китай живет в ситуации некой вечности, в которой как бы все будущее уже и случилось, но интересно, как он начинает функционировать в западном мире. Не так давно я услышал социологические исследования того, как, ну, западный мир, в данном случае и Россия, имею в виду, кто является основными потребителями ТикТока. Не доводилось слушать, коллеги, кто за пределами Китая основные потребители ТикТока? Какие полувозрастные группы? Девочки от 10 до 20, ну, девушки от 10 до 25 лет и мужчины от 30 до 55.
Инфантилизация. Инфантилизация мужского...
Нет, просто девочки выкладывают прикольные себя снимки, прикольные выкладывают. Да, а мужики капают слюной, смотрят на них.
Роман Викторович, а я думала, что вы скажете о том, что мужчины предают патриархат, а женщины встают на их место, поэтому...
К сожалению, все значительно проще и примитивнее.
Кошки в кокошниках, я же говорю. Но вот на самом деле очень важно, правильно было сказано, главное, чтобы это не стало неким, как сказать, хорошее слово, хорошее не могу подать, жупелом для некоторых, да, людей, которые будут с помощью этого указа решать какие-то свои вопросы, там, либо отчетности, либо еще чего-то. То есть мы-то как бы более-менее, но есть же разные люди. Вот, например, я пишу постмодернистские романы. Постмодернизм исключительно как, да, жанр литературы, а не как некое содержание. И везде там у меня идея некого христианства проходит, да, то есть христианской мистики и так далее во всех романах. Но кто-то, например, просто услышав слово постмодернизм, может... Да, каким-то образом с помощью этого указа, например, мне даже ставить какие-то палки в колеса. И вот самое важное, чтобы это не стало формой такой вот, да, пинг-понгой, условно говоря, разборок между людьми, потому что есть много разных горячих голов, и которые могут это с удовольствием применять, чтобы либо свести старые счеты, либо чтобы сделать себе имя, либо там еще для каких-то вещей. Вот это очень страшно, потому что тогда точно традиционные ценности дискредитируются сразу. Вот если это будет, это очень такая большая угроза. Поэтому, мне кажется, на это тоже нужно обратить. Но это вот к вопросу о том, какие предложения, вот это меня очень сильно, на самом деле, беспокоит. Я не буду называть имен, кто это может сделать, но я думаю, вы все прекрасно понимаете, про кого мы можем говорить. Вот.
Да,
вот
интересно.
Я бы взял и переписал этот указ.
Давайте, нам нужно его переписывать. Нам нужно, я думаю, сделать какие-то дополнения к нему, потому что так как это все-таки еще проект указа, мнение философа должно быть учтено.
Кстати, это в наших руках.
Да, да, совершенно точно. Кстати, вот вопрос о суде кто? Кто будет судить? Человек, который должен судить о исполнении традиционных ценностей или неисполнении, это должен быть человек с философским образованием или, по крайней мере, с каким-то гуманитарным опытом знакомства с русской культурой. Потому что, например, в той же истории в Серебряного века и философии Серебряного века мы можем встретить такие интересные, острые и парадоксальные вещи, которые, например, если человек будет это читать без подготовки, скажет, что а вот это не традиционные ценности, их нужно прийти. А на самом деле у Серебряного века будет какое-нибудь очень глубинное и довольно осмысленное мистериальное описание этого всего. И здесь нужно, конечно же...
Этаж другой.
Да,
металлический.
Да, да.
Хотел бы задать вопрос вам, дорогие коллеги. В указе говорится о создании органа межведомственной координации, который будет заниматься тем, что в его функциях будет контроль и оценка деятельности как раз таки чиновничества разного уровня по соответствию указу. Вот вы как раз, Дарья, этот вопрос сейчас и подняли. А на каком основании может быть совершен набор в такой орган? Собственно, кто там должен быть? И, опять же, как может функционировать данная структура? То есть это, например, уровень там, оценки сценариев, фильмов, на которые выделяются госденьги? Или как это могло бы быть? Как вы считаете? Вот, Роман Викторович, можно ваше мнение знать?
Ой, я очень боюсь, что все это опять в формальную сторону в какую-то пойдет. Будет некоторое количество реально заинтересованных людей, которые будут вот отслеживать все те болезненные вещи, которые мы с вами проговаривали. Замена формы, содержание формой, подмена понятий. Будет большое количество таких вот, в нехорошем смысле слова, хоругвеносцев, которые будут стремиться воевать с воображаемыми врагами. Вот. Ну, хуже, если и, соответственно, большое количество те люди, которые будут для галочки там находиться. Такая, к сожалению, традиция, которая мне известна. Видите, я знаю позднее советское общество, 90-е годы и современную Россию. Вот. Естественно, это должна быть общественная структура. Вот это самое главное. Общественная структура – это элемент нашего общества, да, вот, элемент нашей общественной жизни. Это одна из тех структур, которые, собственно, общество и формируется. Естественно, это должна быть консенсусная общественная структура, которая решает не путем единогласного решения, а путем обсуждения каких-то этих самых вещей. Естественно, это должна быть экспертная общественная структура. То есть туда должны входить люди, которые являются не по, так сказать, не по силе какой-то, да, а по существу экспертами, которые признаются как экспертами в определенного рода сфере деятельности. И, как понимаете, вот все эти мои пожелания ставят перед нами очень сложно решаемую задачу. Но она как-то что-то полезное может принести России, если она будет именно таким образом формироваться.
На каком основании мог бы происходить отбор в подобный орган межведомственный?
Ну, я абсолютно согласен с Романом Викторовичем. Вот прям во всем, да, что это должна быть некая представительность. Вообще желательно, на самом деле, чтобы это было еще не очень централизовано, чтобы это было так или иначе, да, связано с разными регионами. Потому что Россия очень большая страна, очень разная. И чтобы это, да, было каким-то образом спущено и вниз на там, уровень муниципалитетов, региональные, там, да, и дальше уже... федеральный. Конечно, можно еще и промежуточный, там, федеральная округа, потому что все-таки у севера России там одна посылка, у южного округа другая, мы как бы, да, немножко там, различаемся в каких-то культурных моментах и так далее. Там, Поволжье — это вообще свой мир, такой Кавказ — тоже отдельная вещь. И Вот это было бы, конечно, идеально, чтобы это была такая, да, система именно обсуждения, постоянных дополнений, чтобы этот совет имел вот этот там, межведомственный, традиционный как-то, да, он имел еще возможность решать какие-то споры, как третейская площадка. Если вдруг возникает вопрос, кто-то хочет, например, там, сделать себе имя и говорит, там, например, вот этот художник, он там плохой.
Указывает, он хороший.
И указывает на какого-то вполне христианского художника, который рисует авангардные картины. Вот, например, его там, хотят запретить, потому что кто-то не понимает, не может, не способен, там, может быть, его не научили, или он просто там, пытается, да, сделать карьеру. И чтобы такой совет мог эти вопросы разрешать. То есть чиновник-то он выполняет задачу, он приходит, ему там экспертное заключение дается. Но, опять же, это идеальная модель, и по моему опыту бюрократической работы, к сожалению, как мне кажется, это будет именно что межведомственный совет, где будут представители от разных ведомств, которые будут там каким-то образом присутствовать, что-то решать, обсуждать, опять же, на уровне своих ведомств. И вот это бы, вот этого бы, конечно, хотелось избежать. Потому что все-таки, да, на дистанции это плохо видно, и чиновники, да, так как они пользуются некой рациональной моделью по выбору, они, к сожалению, из-за этого же становятся в какой-то мере технократами. То есть они видят единицы нули, но человек там может потеряться. Вот как раз-таки общественности нужна для того, чтобы вот это вот единицы нули как-то хотя бы придать им очертания человека. Вот, был вопрос?
Был вопрос в том, как раз-таки, как можно провести отбор в подобную структуру. То есть, может быть, это должно быть общественное голосование, предположим, да, как бы за какие-то кандидатуры. Но как эти кандидатуры отобрать первично? Кого туда включить? Как вы считаете?
Сложный вопрос.
Экспертное сообщество. Извините, что за...
Да, давайте, конечно.
Сообщество. Такого экспертное сообщество является наша культура, наука, образование. Экспертное сообщество – это разного рода общественные объединения. Вот, вот они могут выступать с такого рода сообществами. То есть такого рода те, кто предлагают кандидатов. Мы, условно говоря, вот работаем мы с вами в каком-нибудь вузе, мы прекрасно понимаем, что вот этот человек, который действительно будет разбираться в ситуации.
Мы его выдвигаем от вуза, получается, да?
Ну, к примеру, да, или какой-то общественной профессиональной организации. Вот, союз кинематографистов и так далее. Вот, то есть вот это внутри может проводиться голосование, конечно, например, да, предварительное, как угодно. Но это действительно экспертное сообщество должно быть. Это могут быть и студенческие организации. Вот, эти могут быть некоммерческие организации, которые в президентских грантах участвуют, тех же самых. То есть здесь очень широкий разнообразный. У нас очень разнообразное гражданское общество на самом деле. Вот, и сфера публичной политики присутствует, в которой участвуют разные акторы, деятели этого общества. Они могут выдвигать. Это церковь, может быть, безусловно, религиозная организация, ну, понятно, зарегистрированная и признанная в России, в зависимости, опять же, и от их распространенности, количества и так далее. То есть церковь и также является, религиозная организация также является участниками публичной политики, вполне себе легальными. Вот, то есть вот я бы так сказал, условно говоря, общественные организации, экспертное сообщество, которое является участниками некого рода политического взаимодействия, не государственная политика, да, именно публичная политика, где государство является одним из участников этой публичной политики, так же, как все остальные. Вот отсюда их надо выбирать, только здесь искать.
Вас понял. Коллеги, у нас осталось совсем немного времени, и завершаем наше мероприятие. Хотел бы задать последний вопрос. Собственно, какие непосредственно были бы ваши предложения к данному указу? Как бы они могли быть, по крайней мере, на данном этапе сформулированы? Дарья?
Я думаю, что, возможно, какие-то правки, которые мы сегодня уже затронули, для того, чтобы не было дезориентации, да, то есть некоторые обсуждения в экспертном сообществе, в том же самом нашем, которое сегодня образовано, обсуждение формулировок, то есть если мы пишем, например, права человека, мы должны сделать расшифровки какого человека. Если мы говорим, например, какие-нибудь термины в духе высокие нравственные идеалы и крепкая семья, создательный труд, мы тоже должны это объяснять. То есть мне кажется, здесь должна быть, да, некоторая расшифровка. Затем, еще в этом документе, что мне понравилось в большей степени как политическому обозревателю, нежели чем историк философии, это то, что в статусе в перечисление угроз перечислены как экстремистские террористические организации, так и, например, действия США и их союзников. Вот это то, чего раньше, на самом деле, в указах подобного рода не было. И вот это уже некоторое введение важной геополитической оппозиции в культуру. Друг враг тоже есть также в культуре. Поэтому вот эта политическая, геополитическая плоскость в самом настоящем шмидтианском понимании, что друг мы, традиция, Россия, наши союзники, и враг США, и их союзники. Вот это очень важно, это тоже надо обратить внимание. И хотела небольшое добавление сделать к Владимиру, когда он говорил о необходимости репрезентации всех федераций, всех субъектов Российской Федерации. Здесь важно в том числе и репрезентировать всех в философском сообществе. То есть если мы берем, например, привлекаем философов к работе, то мы должны привлекать не только, например, философов нового времени, тех, кто занимается историей просвещения, но и философов, которые работают в античности, византологов. Мы должны привлекать постмодернистов. Там должен быть один голос человека, который занимается исследованием радикальных практик феминистских, потому что иначе мы должны с ним общаться, мы должны понимать эту стратегию, он должен рассказывать, как он представляет себе мир. И только когда у нас будут представлены историки философии каждой эпохи, тогда мы сможем на самом деле полноценно трактовать. И так совсем, так с музыкой. Обязательно должен быть кто-то, кто представляет музыку барокко. Вот Андрей Решетин, великолепный специалист в Петербурге по музыке барокко. Или кто может рассказать про музыку постмодернистскую, опыт разрыва, например, темпа Штокхаузена, или даже нам рассказать про какую-нибудь практику группы Арка, это уже современная постмодернистская группа, которая практически отсутствует темп, в которой состоит из романтических кусков.
Или про Джонни Кейджа.
Да, абсолютно. То есть все должны быть эпохи, но они должны обсуждаться. И здесь нужно тоже не уходить в то, что Роман Викторович сказал, что маргинализация, что прогнозы будут говорить нет, это мне это. А мы должны быть очень широки. Широки и одновременно критичны.
Спасибо. Роман Викторович, как бы вы кратко, тезисно сказали, что нужно этому указу?
Александр абсолютно правильно сказал, даже когда речь идет о правах человека, даже элементарные конституционные права человека нам показывают, о чем идет речь на самом деле. Понимаете, да? Конституционные права человека, все то, что прописано в Конституции. Ну, я не к тому же говорю, что это решение проблемы, которую поставил Александр, но даже это расширение уже что-то нам поясняет. Вот я бы, конечно, поосторожнее все-таки с нашими врагами внешними говорил, потому как политика – это дело возможного, и те, кто были расценены нами как враги в какой-то перспективе, через какое-то время могут оказаться прямыми и вынужденными или невынужденными союзниками. И поэтому тут надо оговаривать скорее о деструктивной деятельности, ведь не вся деятельность США является деструктивной по определению, потому что это деятельность США, да, и их союзников. Вот, поэтому речь идет еще о деструктивной стороне деятельности. Вот это нужно было прояснить. Чтобы не было такого, знаете, манихейского разделения мира в представлении тех людей, которые будут дальше действовать в соответствии с этим указом, тех чиновников, которые будут проводить действия в соответствии с этим указом. Иначе у нас с вами возникнет там что-то какой-то сталинской эпохи, пережиток какой-либо. Но и действительно самое странное и самое неприятное будет, если вспомнить более позднюю эпоху, вроде бы уже, оттепель имеющие отношение, если мы с вами, если действительно те произведения, например, искусство, культура, которые оказываются не поняты определенного рода группам людей, будут восприниматься как, ну, условный постмодерн, фашизм, что-то еще. Для всех коллег, которые немножко помладше меня, я прошу пересмотреть кусочек из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Помню такую замечательную советскую комедию. Вот. А именно тот раздел, когда главный герой оказывается со своим оппонентом на стройке. И начинается все это с того, что заключенных на короткий срок выводят для того, чтобы не определилось место работы. И посмотрите, кто там среди этих заключенных. Пьяницы, дебоширы, такой щирый украинец, ну, явно националист, и художник в заляпанной красками робе. Ну, явно тот, который Хрущев прогонял, помните, из манежа, из потом подобных вещей. Вот, чтобы подобного не было, надо крайне аккуратно со словами обращаться в указе.
Спасибо. Да, Владимир?
У меня, на самом деле, очень много предложений концептуальных, потому что, как правильно было сказано, некоторые позиции больше вопросов задают, чем дают ответов. Например, что такое духовный потенциал народов России. Хотелось бы, конечно,
Они... И туристам очень понравится.
Вот у меня тоже, да, некое...
И на самом деле, повторяю, в церкви слово «духовность» воспринимается совсем по-другому, чем...
Именно, ну, абсолютно так. Потом, мне кажется, что все-таки должна быть некая, так или иначе, дорожная карта, что мы хотим видеть в итоге, некий, как, ну, простите, но KPI, да, то есть что вообще это должно нам принести. Ну, из таких вот просто идей, да, ротация этого совета, который будет избираться, так или иначе, потому что иначе мы все знаем, да, открывается некая институция, там появляется какой-то некий руководитель, и на этом эта институция превращается в такое, в кавычках, полуфеодальное владение. И все. И возрастная квота для молодежи. То, что молодежь должна быть представлена в каком-то проценте, желательно в очень большом. То есть, причем, конечно, лучше бы по возрастам деятели культуры, науки, там, образования, чтобы они были. И самое важное, что вот меня очень сильно обеспокоило, может быть, я его очень криво читал, скорее всего, так и есть, но я тут не увидел нигде ни одного слова «русский». Ни в плане языка, ни в плане нации. То есть есть вот многонациональный народ России, а про русскую культуру, которая объединяет всех, про русский язык, про некое общее наследие, единое, так и не сказать. То есть есть некий субъект, как многонациональный народ, который очень разный. Но при этом всем не сказано про вот именно язык межнационального общения, про то, что все проходят в школу, да, про то, что все проходят... В виде, потому что большинство нашей литературы так или иначе написано очень разными писателями. И Искандером, и там этим, как же это, осетинский писатель вылетел из головы.
Вылетел.
Вылетел, да. Вот. В общем, они все писали на русском. И поэтому, мне кажется, вот это вот некое обозначение, да, общей такой над этнической культурной идентичности, или хотя бы там в ее российском измерении, ну так или иначе, апеллирующей к русскому языку, к русской культуре, или вот к российской, которая вбирает в себя разные культуры, оно должно быть. Иначе получается здесь какой-то вот очень размытый субъект, потому что там внутри вот именно народ, он как бы это же этнос. А вот нация политическая – это нечто единое. Вот здесь все-таки нужно как-то определиться, потому что иначе очень это получается размыто. И каким-то образом это нужно прописать, как мне кажется.
Прошу прощения, мне нужно на другое совещание. Два слова буквально скажу. Я согласен, да, вот эта проблема с русской культурой, русским языком, это действительно проблема, но эта проблема такая фундаментальная внутри России политическая, потому что излишнее позиционирование русскости, российскости культуры, оно, в общем, не особенно элитами нашими признается, именно с той точки зрения, что у нас государство такого многонационального, многокультурного, поликультурного типа и так далее. Это проблема, да, она не решается, конечно, да. Мы сейчас с вами не решим, не найдем формулировки, хотя мне неоднократно доводилось говорить о том, что такого рода решением этого вопроса на каком-то уровне может быть как раз обращение к некому опыту взаимного общения в рамках русского языка, русской словесности, не как этнически привязанной, национально привязанной, а как некого рода формы общей гражданской идентичности, общей гражданской культуры, которая именно благодаря этому языку создается. Не потому, что это язык там, Пушкина, Достоевского и славянской крови, а потому, что это так получилось в нашей истории принять общий язык культурной гражданской идентичности. Вот и с этой точки зрения к этому подойти. Ну вот, тут нужно очень аккуратные формулировки, честно говоря, вам выбирать, потому что это уже такая фундаментальная и очень болезненная сфера нашей внутренней политики. Дорогие коллеги, я очень рад был вас видеть, особенно мне стало приятно, когда вы включились. Да? Вот, я надеюсь, что завершится это семинарское занятие, чем-то позитивным. Я в Питер буду появляться достаточно часто, и дай бог получится, и на Янтарном Кантовском берегу мы встретимся также.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Будьте здоровы.
До свидания.
Мы прощаемся с вами на сегодня. Благодарю вас, Дарья Александровна.
Спасибо.
Владимир Дмитриевич. Все. Всего доброго. До свидания.
Спасибо большое.